акустический портрет Гамбурга во второй части. Начнем же с другой традиционной рубрики – документальное кино. «Поверх барьеров» представляет режиссера-документалиста Наталью Мещанинову и героев ее фильмов. Записи Тамары Леленковой.
Среди лучших дебютов в неигровом кино, получивших премию «Лавр» в прошлом году, фильм Натальи Мещаниновой «Гербарий». 55 минут, проведенных в доме для престарелых среди пожилых женщин, которые готовятся к конкурсу красоты, не вызывают ни брезгливости, ни жалости. Может быть потому, что существующий в стенах этого дома мир мало отличается от мира большого. Здесь также любят и страдают, ссорятся и мечтают стать первой красавицей.
Все говорят, что старость не радость, и вот у меня на висках седина.
Это второй последипломной работы у Марины Разбежкиной фильм. До этого Наташа Мещанинова работала на телевидении в Краснодаре. Я попросила ее рассказать, почему она выбрала неигровое кино.
Я раньше на телевидении работала, всегда режиссером. Там я безликая, у меня нет имени, и мне этого мало просто.
Идея фильма «Гербарий» как возникла?
Сначала было на уровне разговора. Вот почему в конкурсах красоты всегда молодые 16-летние худые. А вот если сделать конкурс красоты, например, в доме престарелых, ведь они же тоже красивые. Отсюда из разговоров возникла идея потом это снять. То есть организация конкурса была моя идея, все остальное, что там происходило, это уже заслуга этих героев всех.
Это тренировка голоса.
Ой, ты месяц ясный, где же мое счастье? Что не вижу, милой, черноглазая? Выходи, Танюша, месяц уж бледнее, месяц уж ложится спать за облака.
Вам надо было найти дом престарелых, где откликнуться на вашу идею. Это легко было сделать?
Нет, это было очень сложно. Это закрытые дома, мало того, не везде контингент дееспособных людей достаточно высок. И единственный дом в нашем крае, в Новороссийске, который я нашла, там я несколько месяцев, наверное, пыталась пробить разрешение на съемку. Первый раз я пришла летом, и они мотивировали отказ тем, что жарко. Я сказала, хорошо, приду осенью. Они надеялись, что я не приду. И я пошла на такой шаг, говорю, давайте мы сделаем объявление. Если соберутся женщины, хотя бы 10 человек, то мы будем проводить конкурс и будем снимать фильм. Если никто не придет, я разворачиваюсь, ухожу, просто никого больше не насилую. Они сказали, хорошо, но вас ждет провал. Когда мы сделали объявление, пришло порядка 15, если не больше. Некоторые даже на колясках прикатили. Некоторые отсеялись еще по ходу съемок, просто посчитали, что им это не надо. Некоторые обиделись, они пошли по разным причинам. Произошел какой-то определенный отсев.
Вот я встречаюсь с твоими знакомыми. Они делают вид, что они меня не знают, я делаю вид, что я их не знаю. Это мы страшные.
Я еще хожу, или потому что меня не хотят обижать, или что, встречаю своих там знакомых, мне еще комплименты говорят.
Ну, комплименты, это мне говорят комплименты. Ну, от сострадания, знаешь, хочется человеку сделать приятное просто. Главное, женщины, что? Вначале всегда внешние, все равно, хоть там обаяние есть, это уже потом, что потом уже обаяние, сначала внешний вид, сразу внешний вид. Вы мне извините, какое сейчас обаяние, может быть, 75 лет, 70 лет, это же кошмар какой-то. Теперь мы старые.
А теперь я уже не говорю, что мы старые.
А древние, да?
Потому что здесь все такие.
Было настолько приятно с ними общаться, и без камеры в том числе, потому что они такие живые. Когда ими заинтересовываешься, они скрываются. Ну, конечно, там свои отношения, ревности, сплетни, что там только нет, уклад, естественно, свой.
А я видела про тебя, знаешь что?
Что про меня ты видела?
Ой, такое говорят.
Что ты про меня говоришь?
Что? Вот то. Да не работаешь, кое что еще.
Перестань, это болтуха.
А что ты болтуха?
Перестань.
Ты не болтуха?
Перестань.
Дай мне
дотронула.
Дай мне сплетница.
Пиши. Это ты как раз и есть сплетница.
Тихо, ты меня поняла?
А зачем ты меня затронула?
А вас легко пустили?
Да, очень легко. Там есть моменты такие интимные. Есть последняя сцена, где героиня переодевается и ругает жюри, которые ее несправедливо засудили. Так вот, эта сцена снималась мальчиком-оператором. Она была настолько разъярена, что ее не смущало. Она переодевалась при нем, она ему все это высказывала, как близкому родному человеку. Поразительно, что мужчина смог снять такую сцену.
Первое место. А, за что? Она вчера пьяная была, валялась. И так каждый день она валяется. Каждый день валяется. Каждый день. И они ее защищают. А я сколько? 9 лет. Все ему гождаю. И сюда я плохая. Лучше не идти. Неблагодарны мною, сколько я их унижаю, сколько мне выгоняли с этого с концерта, а потом их просят. Некому петь, некому. Значит, чем-то она их там, что они, жюри эти. Сказала, не пойду, все, не пойду.
Рассказывает Наталья Мещанинова.
Видимо, им нечего бояться или нечего скрывать. Но они настолько открылись мне, что, заходя в комнату каждой из героинь, я получала распахнутые объятия.
Я вас люблю! Участница под номером 2.
Я тоже!
Участница под номером
2. Я также.
3, 4. Легко на сердце от песни веселой. Она скучать не дает.
Вставай, стой!
Юлечка, сказали, стой!
Камера их не смущала?
Нет, камера смущала мужчин. Некоторые убегали там от камеры, ну как-то себя вели странно.
Но мужчин, наверное, и немного в этом доме. Наверное.
Женщин больше, да. Больше. Но мужчины, они малоактивны, они там в домино режутся, особо ничего не надо.
Насколько я поняла, там был и свой плейбой.
Там такие страсти разворачиваются. Этот мужчина, телефон, женщин, которые постарше него, и которые на него ведутся, он их раскручивает на деньги, они ему снимают комнату для свиданий где-то за пределами интерната, там покупают выпить да закусить. А одна из героинь, которая рассказывает про него, она в него влюблена, причем страшно, любит, как девочка. Она очень ревнует его ко всем этим женщинам.
Подлец. Он подлец вообще душой и телом. Он подлец. Альфонс подонок. Вот и только ему это подходит.
Он только языком баб. Ни со мной у него почти что ничего не было. Потому что там и нету ничего, и у чего аденома у него, и работает. А языком любую бабу говорит, как хочешь. И вы мои деньги.
У моего мужа тоже был белый с маленьким. Но я получала удовольствие. Он вот такой, я мерила вот такой, когда в стоячем.
Но у него постоянно стоял, беспрерывно. И он получал удовольствие. А этот мы когда стали с ним, это попробовали. Первые разы у него там вставало. А что толку?
Встречаются лица достаточно, условно говоря, конечно, молодые. Даже не моложавые, а молодые. Вот одна из героинь ваших, и вот этот вот красавец, он тоже не производит впечатления человека пожилого, который нуждается в уходе и присмотре.
Я знаю, как оказалась женщина.
В 6 часов встаю, сразу кофе, скорее за соску. Ой, сколько раз хотела бросить курить, не получается. 30 лет, вот как похоронил меня... Муж и дочка разбились на машине. И вот 30 лет я уже курила.
Она долго-долго тосковала и заболела. У нее болезнь рук, она инвалидка. И подруга посоветовала переехать на юг, потому что здесь климат для нее подходящий. И потом та же самая подруга посоветовала пойти в дом престарелых. Она пришла туда сама. У нее среди друзей только мужчины, которые вьются вокруг нее, как вокруг роковой женщины, но она после мужа никого к себе ни разу не подпустила.
Вот ты мне скажи, ты вот пообещай перед ними, что точно побудешь танцевать танцевать и танго.
А вдруг, потому что это очень важно. А вдруг я ветреная блондинка?
Да, а то ты мне пообещала, а вдруг отобрешься потом, и я останусь сама по себе. Человек слова.
Я сталинский комсомолец. Я родился, когда Кирова убили. Кирова в декабре 34-м, а я в феврале 34-м лет. И меня никто не перевоспитает, кроме как на том свете.
Так все, я тебя так не поняла. Ты точно мне сказал, что будешь?
Откуда я утром, может, раз у меня...
Так вот я и поэтому и сомневаюсь.
Многие туда приходят, освобождая место детям. Даже не то, что дети сбагривают. Таких мало, которых дети насильно привезли. Но это у кого нет страха перед домом престарелых, потому что обычно у многих пожилых женщин ужасный страх, что это все чудовищно.
С любой бабкой меня поселит, я буду несчастная совсем. Меня любая бабка загрызет.
что наглее бабка, что хамлее, что у нее положение лучше, если у нее кишечник не болит, если она ест все подряд, она тебя не поймет никогда, ей даже это на руку, она тебя сожрет с говном. Это ужас, ужас. Легче помереть, чем вот так жить. Я так жить не буду, я лучше умру.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Режиссер-документалист Наталья Мещанинова и герои ее фильмов в передаче Тамары Леленковой.
Это ж мне показалось, что вы еще в одном месте схитрили, когда снимали через зеркало героиню.
Да.
Вы ее обманули.
Ну как, я сказала, что я снимаю машинку. Она говорит, сними эту машинку, она дрянь и говно. Только меня не снимай, потому что я плохо выгляжу. Я вот когда накручусь и накрашусь, тогда придешь, я сяду, и ты меня снимешь. Я когда снимала машинку, просто вот там за этой машинкой было зеркало. Поднимала камеру, так получилось, ну то есть не то, что специально. Подняла камеру, увидела ее в отражении, она сидела как раз.
Это еще один трудный момент. Женщины любят выглядеть красиво, а вам надо было показать их жизнь повседневную. Вы их как-то уговаривали или заставали врасплох?
Не всех приходилось уговаривать, потому что вот, например, Дина, самая мощная женщина, такая Нонна Мордюкова, она позволяла себе снимать в домашнем, ее это не заботило, она какая-то очень уверенная в себе в этом смысле. Причем это Дина потрясающая, уже это ее пятый муж, четвертый был найден в доме престарелых, она с ним жила, он умер, она его похоронила, и через какое-то время нашла себе вот этого пятого, и вот с ним живет. Это такой тип женщин, которые не могут находиться в одиночестве.
9 лет я здесь, ни письма, потому что дочка тоже убивает своего мужа. Сын тоже где-то семью бросил, трое детей, здесь уехал, и никто не знает где.
А я скажу по-честному, кто вот имеет детей в данный момент?
Все сюда идут.
14 лет, 12 лет, эти дороводы. Надо их немножко стройненько. Не так, как, допустим, меня очень, чересчур. А может, так и надо было. Детей я боялся. Боялся детей и не хотел. Я говорю, не хочу детей. Вот, ну, пусть меня Господь Бог накажет, если он есть. Я так во что-то верю, что что-то на свете есть. Ну, именно Бозенька, Бозенька. Какой Бозенька, черт? Да покажите мне его. Привыкли друг другу брыхать вот так. Вот, Мухаммеды, Шмеды, Веды.
А все равно Господь есть.
Кто небо видит, кто есть Бог.
Все равно есть. А почему? Спотыкнелось это? О, Господи.
Уже привычка людей такая. Привычка.
Все равно.
У вас были какие-то свои предпочтения?
Сначала нет. Потом, конечно, у меня уже возникли нежные отношения с некоторыми героинями. Вот это редкий случай, когда мне хотелось бы приехать к герою и поговорить, потому что, как правило, не хочется. Честно говоря, слышать ничего не хочу просто о своих героях. Очень сложное ощущение от съемок осталось. Круто. После «Гербария» я снимала фильм в кадетском корпусе о мальчиках-кадетах. Безумно сложно с ними работать, потому что и офицеры боялись, и мальчики боялись всего. Никто не осмелился, скажем так, открыться. Потому что там коллективная трусость, у офицеров тоже свои мотивы, естественно. Они совершенно не понимали, почему я снимаю так долго. Им казалось, что 3 дня хватит, чтобы показать, какой у них прекрасный корпус. Что я там хожу, высматриваю уже 3-й месяц. Мне было сложно, потому что я девушка. И пришла в мужскую крепкую компанию, где мужики и офицеры, где нет ни одной женщины, кроме работников столовой, и пацаны, у которых сложный возраст, 15 лет. Я, конечно, тут маху дала. Но мне, может быть, с мальчиками удалось как-то еще наладить контакт в какой-то степени. Но с офицерами-то вообще. Они, кроме как рисоваться перед камерой и рассказывать, какие они хорошие, ничего. В контакт входила, все время разговаривала с ними. И, что называется, выпивала с ними. У меня был день рождения. Как раз проходили съемки. Я сказала, что они самые близкие люди в этом городе для меня. Начала с ними отмечать. Вот когда камеры нет, они вокруг меня, значит, все вьются. Как только я что-то пытаюсь достать, они все это сразу секут. Сразу по стойке смирно начинают рапортовать. При том, что у меня еще возникла ситуация с ними, они попросили меня больше не снимать. То есть они сказали, что хватит, больше не появляйся. Можно сказать, выгнали меня, что называется.
А то что, кокетничать вы пробовали?
О, господи, я что только не пробовала. Меня там влюбилась половина мальчиков. При том, что когда началась весна, у них гормоны играли. Не дай бог, они надо мной издевались, ужасно рисовали на меня карикатуры какие-то эротического содержания. Их много. Если бы по одному как-то можно было их выцепить, но их даже невозможно застать в одиночестве. У них постоянный контроль. Рядом постоянный офицер. Они постоянно все вместе. У них нет личности как таковой.
То, что вы сама и оператор, это облегчает, наверное, с одной стороны, а с другой стороны усложняет.
С оператором это такой больной вопрос. Он должен быть созвучным мне, прежде всего. Очень мало операторов могут снимать документальное кино, такое, как я снимаю. Здесь важно чувствовать пульсацию жизни, которая перед камерой происходит. Спугнуть, подойти, отойти, что сделать. Должно быть такое чутье, еще и психологическое, понимать человека, если я к нему сейчас подойду, он меня пнет или не пнет. А если, например, происходит съемка, у меня оператор с камерой, я же не могу ему сказать: так, стоп, подойди, теперь снимай. Я должна просто полностью доверить ему судьбу кино, что называется. А если он меня не понимает, а если он не чувствует, то все, провал. Мне не трудно самой снимать, потому что я редко разговариваю с героями. Они начинают иногда сами говорить, а мне остается просто глаза держать, поднимать периодически, кивать, такое. Я часто снимаю то, что происходит и происходило бы без меня. Ловлю какие-то моменты. А это несложно.
Как вы находите героев?
Мне нужно было снимать дипломную работу, я искала героя. У меня до этого был прекрасный герой, но он сбежал. Интересная судьба. От него отказываются родители, потому что он внебрачный ребенок. Ему негде жить, у него нет никаких документов, потому что мать не делает ему ни паспорта, свидетельство о рождении утеряно. Он не может устроиться на работу. Постоянно приходит к своей бабушке, ворует все, что можно своровать. Она не пишет на него никакие заявления, потому что он ее внук, и она его любит. Но, потому что договорились о съемках, он уехал. Я не смогла его найти. Мне нужно было срочно выходить из ситуации, искать нового героя. Ну вот есть такая девочка, она годка. У нее сложные отношения с миром. Она пьет кровь. Она сначала отказалась сниматься, потом позвонила сама. Сказала: хорошо, я буду сниматься. Она считает себя вампиром. Вампиром от рождения. Вот она мне рассказывает безумные сказки про то, что у нее отец вампир, мать донор постоянно этого отца, что у нее брат вампир, и что у нее вообще какая-то сумасшедшая история с братом, инцест безумный. И она просто застряла вот в том периоде, когда подросток сам себя не принимает.
Просто в какой-то момент возникает ощущение того, что бы я ни делала, бессмысленно. Вот даже, я имею в виду, вообще по жизни. Какое-то ощущение скорой кончины или за апокалипсисом. Не читала Пелевина и плакала. Я понимаю, что это глупо, читая Пелевина, плакать. Но там в «Жизни насекомых» перечитывала уже раз в третий, наверное. Вот это история таракана. Чувак все время добивается чего-то, но в то же время роет ход куда-то дальше, а потом в конце концов он забывает, зачем он его копает, вообще куда он стремится. Того же самого боюсь и я. Это прожить свою жизнь и в конце концов понять, что, черт возьми, а кем я стала? Я стала человеком, который стремится только лишь к обогащению, как бы, своему материальному, да, и меня это угнетает страшно, я постоянно об этом думаю.
Рассказывает Наталья Мещанинова.
Ей уже 20 лет было на тот момент, когда я снимала, и она все еще сама себя не принимала. Ей кажется, что такая, какая она есть, она миру неинтересна. Этим протестом она говорит: так, ах, вы вот так на меня реагируете, все, вы будете меня ненавидеть, вы будете меня презирать, но вы будете обо мне говорить, спорить, я вам докажу, я вам покажу, я вам устрою тут сейчас всем. И вот она всем устраивает, цирк такой, театр.
Я уже подумала, как у меня будет могила. Такая полянка, вот желательно чем выше, тем лучше, на горе, вот просто маленькая такая полянка, на ней маленький белый единорожек, такой я даже рисовала, ну вот, и рядом такой камешек белый, и на нем выбито. Четверостишие. И чтобы меня сожгли. Не хочу, чтобы меня закапывали там.
Где-то 2 недели я переехала практически к ней домой, мы с ней вместе жили. Очень трудно. У нее еще лесбийские наклонности. Она влюбилась в меня сумасшедшим образом. Мне было очень сложно с ней, потому что под конец она начала просто активно домогаться. Плюс она меня таскала ночами. Она не спит ночами совершенно, по каким-то сомнительным компаниям наркоманским, всяким разным гей-клубам, где она находит себе жертв для того, чтобы пить кровь добровольных.
И... Она правда пьет кровь?
Да, она правда пьет кровь. У меня даже был снят эпизод, мы потом его вырезали, потому что он был не очень верно снят. Создавал ощущение какой-то постановки. Но она просто сама там организовала пространство, понаставила каких-то свечек в комнате, включила музыку, посадила жертву, проколола ему вену, отлила в кружку и благополучно выпила. Потом они там начали целоваться. Иногда она занимается сексом с жертвой, если жертва ей нравится. Иногда просто дает шоколадку и говорит: спасибо, до свидания. В тот момент, когда она пила кровь, мне стало худо, я ушла в ванную и камеру оставила включенной. С того, как я пронаблюдала сцену с кровью, у меня к ней появилось еще больше отчуждения.
Наташа, но находятся жертвы, которые соглашаются?
Очень много таких. Я видела, как они с братом, брат реально существует, он вообще модель, но при этом еще и вампир. Очень красивый брат, у него какие-то безумные длинные волосы до пояса, черные, он высокий. Вот они приходят в костюмах средневековья
в гей-клуб почему-то. И в этом гей-клубе находится сразу 15 человек, которые просто от их вида уже млеют. От того, что зашли реально вампиры. Они добровольно отдают свою кровь, не боясь СПИДа. Иногда она прямо из вены высасывает кровь. Кажется, это театр. Я наблюдала за ее лицом, когда она эту кровь пьет. Ей неприятно ее пить. А там сырое мясо, это есть тоже вот в фильме есть эпизод. Рассказывая о том, как любит она сырое мясо, желательно только что убиенного животного, которое еще трепещет. И мясо она тоже это ест совсем без удовольствия. Я вот тоже играла из себя ту еще вампирку. Она мне предлагала пить ее кровь. Я сказала, давай попозже. Я та еще актриса, конечно, на этих съемках была, потому что я виновата в том, что она в меня влюбилась. Я дала ей понять, что я действительно ее понимаю очень хорошо, что я самый близкий человек. Она много мне чего доверила. Вот здесь такой момент, конечно, неприятный, что мне пришлось ее оттолкнуть, потому что когда закончились съемки, она меня преследовала. Мне пришлось резко очень порвать с ней отношения. Я, наверное, сделала ей очень больно. Наверное, я ее использовала. Как-то вот так вот получилось.
Тебе некоторые вещи, пожалуйста, это не касается моих с кем-то отношений. Блять, мне нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, вернись, мне нужно тебе объяснить все это, пожалуйста. Нет, ну я тебя умоляю, ну хватит, пожалуйста.
Вы погружаетесь в среду, вы становитесь частью этой среды, ну, да. Стараетесь. У вас у самой ничего с головой не происходило?
Происходило. Ну, у меня вообще очень сильно с головой произошло что-то, когда я ее снимала. Я очень долго отходила от этих съемок. Я погрузилась очень сильно, я начала жить ее жизнью, пылать ее страстями. Я начала думать ее мыслями, говорить ее словами. Растворяешься в героях, это правда. И когда гербарий мы снимали, я прям такой стала тоже бабкой. Вот я начала на какие-то темы разговаривать. Когда я этих кадетов снимала, тоже какой-то мат появился безумный. Я начала себя вести как-то по-подростковому совершенно. Я ищу комфорта внутреннего. Я понимаю, что вот из этого я могу сделать кино, но я пойду и буду делать.
Режиссер-документалист Наталья Мещанинова и герои ее фильмов в передаче Тамары Ляленковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени.